сейчас уже подобрались мы к такой теме, я даже не знаю, как ее вы воспримете. Уже в связи с ситуацией мне придется, не насилуя свободу вашего выбора, объяснить какие-то религиозные моменты, потому что та проблема, которую мы откроем, не знаю, каким еще способом можно решить. Олег тут засмеялся, когда я назвал «Тирания мозга». То ли мне это название где-то случайно пришло, когда я читал какую-то книжку, то ли оно как бы само родилось. Но это такое явление, когда, в общем, мозг человека начинает уничтожать самого человека. И, в принципе, это явление настолько сейчас принимает широкие масштабы, что на Западе в области менеджмента даже целое направление такое появилось, называется GTD, Getting Things Done, которое развивал Дэвид Аллен. Но он не самостоятельно, конечно, его развивал, как он признался в своей первой книге, вот «Как привести дела в порядок», что он только собрал вот эти приемы в единую систему, говорит, когда вы наверняка с этими приемами уже многие знакомы, и наверняка их уже употребляете. Но это система, как вообще управляться с делами, потому что вот сейчас многие люди, менеджеры, кто бизнесом занимается, они просто выгорают. Даже не то, что бизнесом, вот, любое предприятие, где, да, отдел какой-нибудь кадров, 200 человек, все это держать в голове, везде это успеть, очень тяжело. И некоторые люди уже начинают работать сутками, физически не выдерживают, а у некоторых просто начинают разрывать голову от обилия информации, потому что сейчас везде, да, надо кучу документов, кучу всего учесть. Ну, система Дэвида Аллена я изучал, я чуть попозже, может быть, о ней чуть расскажу, но это тоже палка о двух концах. Она на определенном этапе на человека помогает, но я просто видел людей, которые сгорали от самой этой системы. Но все, в общем, я буду последовательно говорить. Это я к чему объясняю, что тот вопрос, который Дэвид Аллен поднял, у него, ну и вообще поднял западный мир, и вот мир такой научный, он проблему вот этой тирании мозга решает лишь отчасти, ну и на определенном этапе. Вот, а что дальше делать? Очень вопрос интересный. Ну и попробуем на этот интересный вопрос поговорить. А пока, ну, подбираясь к этой теме тирании мозга, вот так попутно, хотел бы обсудить такую вещь, как стресс. То есть мы на прошлый раз говорили, что некоторые, если с людьми поговорить, почему они начинают пить, ну, особенно женщины, чтобы снять стресс, потому что по-иному никак у них это не получается. Та женщина, как мы отдельно хотел поговорить, какую тему, надо кого-то даже пригласить, наверное. Не обязательно хотя бы пьющих дам, но чтобы у нас была логична раз тема, да, про алкоголизм у женщин, сами они присутствовали. Вот. Ну, конечно, то, что в этой теме будет сказано, но и для вас будет тоже актуально, потому что проблемы у нас-то одни и те же, в принципе. В прошлый раз мы уже немножко начали там про проблему стресса, и я уже успел сказать, что те люди, которые, в принципе, стараются жить правильно, как-то по совести, если у них в жизни случаются какие-то сильные потрясения, то у них какая-то все равно присутствует внутренняя сила, которая им позволяет все это переносить. Те люди, которые, в общем, не совсем ведут себя правильно, для них даже любая проблема, переживая ими, она становится невыносимой. Да, то есть что-то там случилось, взорвалось, там отвалилось, или унес со здоровьем что-то. Все, для него это уже очень тяжело все ему переносить. Страшно, раздражительность появляется. Вот, поэтому проблема стресса, это в первую очередь, это проблема как бы, ну, даже какого-то, ну, нравственный стержень, это слово банальное. Просто, да, нравственно ориентирует человека. Каким образом относится к собственной жизни, к другим. Но, во-вторых, можно сказать, что стресс – это еще и вопрос режима дня. Потому что, ну, замечено, жизненный опыт показывает, что если у человека есть дневной режим, четко выработанный, в определенное время ложиться, в определенное время вставать, то человек реже испытывает такое явление, как душевная буря. Если у человека четко выработанного режима нет, то в его душе возникает большое количество ненужных мыслей, совершенно посторонних, которые съедают очень большое количество нашей какой-то внутренней энергии, да, чтобы о чем-то думать, мы же тоже как-то тратим свою внутреннюю силу. А вот человек постоянно думает о ненужных вопросах, вот во сколько он, допустим, есть, вот сейчас есть или после. Бывает, в семье начинается обсуждение, когда мы будем их кушать, сейчас, да. Ну и какое-то время уходит просто на это глупое какое-то обсуждение. Соответственно, какая режима нет, но, во-первых, человек уже меньше начинает успевать. То ли вот эти ненужные мысли как-то начинают в клубки завинчиваться. Да, то есть вот человек, который живет хаотично, он постоянно находится в каком-то внутреннем смятении. Но если не постоянно, то, по крайней мере, часто. И даже, в общем, простой совет, что определи в течение дня, что ты делаешь, во сколько, чтобы уже на это не отвлекаться, ни умом, ни время на это тратить. То уже человека избавляет от ненужных мыслей, у него уже как-то, и вот эта буря, она как-то или уходит, или становится менее активная. Ну и третий момент, ни для кого, для вас не секрет, это когда, чтобы человек был всегда занят, конечно. Речь не, идет не о том, чтобы человек постоянно суетился, как белка в колесе, там, тысячи дел. Что пусть он хотя бы отдыхает, да, там, и гуляет, но чтобы это было целенаправленно. Если у вас есть в режиме отдых какой-то, да, там, поспать, походить, чтобы это было включено, как бы, ну, в режим, и вы знали, что вышли не просто слоняться, а вышли пройти, там, размять ноги. Когда человек сидит просто так, без дела, перед телеком, то он сам себя опутывает огромным количеством мыслей, которые потом закручиваются и начинают его душить. Вот один старец сербский, Фаде, очень интересно ответил на вопрос, что такое депрессия. Говорит, депрессия – это комбинация мыслей. То есть вот одна мысль наслаивается на другую, на третью, на четвертую, на пятую, да. И они таким клубком в уме завинчиваются, что человек просто, ну, теряет внутреннее равновесие. Ну вот, чтобы вам понятно было, могу такой пример из мультика привести. Был какой-то советский мультик, но там сюжет состоял, что какой-то там то ли царевич, то ли еще кто-то захотел себе взять Василису Прекрасную, жены. Она что-то у Кощея хранилась какого-то там, или еще у кого-то. Он к этому Кощею, тот говорит, ну я тебе отдам, если ты мне принесешь меч-кладенец. Но меч-кладенец там у того-то находится, он к тому человеку, да, там. Мне нужен меч-кладенец. А за меч-кладенец должен принести молодильное яблоко. А, он начал все с молодильного яблока. Ему дали приказ принести молодильное яблоко. Ну, в общем, он к тому, кто владеет молодильным яблоком. А за молодильное яблоко просит этого Василису Прекрасную. Да, вот этот круг замкнулся. Ну, он круг разомкнул, просто порубал там все, да, забрал себе этого коня Пегаса и меч-кладенец, и яблоко молодильное. Василису Прекрасную, все вместе. А когда в уме бывают у человека такие мысли... Ну, мне даже сейчас так пример не привести. Ну, вы понимаете, о чем речь идет, да?
Нет? Бывает уныние, например, от того, что надо отдавать денег, а взять их нет.
Да, ну, типа вот того, у человека крутятся две мысли, да? Мне надо там 5000 долларов, чтобы 5000 долларов надо там пойти продать машину. А машину мне не продать, потому что надо ее сделать. Да, и вот эта мысль человека, она замыкается в этих трех стенах, то есть она крутится. Ну, знаете, что такое короткое замыкание? Да. Да? Когда ток идет не по всей цепи, а бывает, где-то цепь замыкается в такое маленькое колечко, и ток начинает ходить только по маленькому-маленькому колечку, и происходит сгорание. Ну, что-то подобное происходит с человеком. Но вот когда человек просто сидит без дела, в нем вот эти короткие замыкания, они и происходят. Вот с домохозяйками состоятельными. Деньги куры не клюют, работать, в принципе, не надо. Ходит ток по магазинам, там еще чего-то, ну и начинает медленно сходить с ума. Я женщину знал, она вышла замуж, ну, за очень состоятельного человека. Но вот именно вот то, что не к чему предложить своих усилий, стало приводить к душевному кризису. Она пошла к психиатру, то есть, ну, сидит дома, ну, сколько по магазину можно ходить? И пошла к психиатру. Говорит, а психиатр ее сразу не понял, в чем дело. Она там бьется в конвульсиях. Говорит, ну, знаете, вам надо больше проводить время дома с мужем. Говорит, а вы не понимаете, мне наоборот, я уже больше не могу быть дома. Ну, ей сказали, что ну, мы можем в этой больнице, куда она приходила, можете приходить работать там медсестрой. Ну и дама в туфлях там от Шанель с бриллиантами со своими. Стала три раза ходить в неделю в качестве медсестры. И она была просто счастлива, вот, что все-таки ее труд кому-то нужен, что вот больные особенно радуются ее приходу. И она вот даже, казалось бы, да, вот к такому мероприятию, она готовилась, как не знаю, как к своим этим великосветским этим раутам. И даже вот один старец, Кукша, он советовал, что если уж совсем нечем заняться, бери заплатку, пришивай к одежде и отпарывай. Ну, в общем, смысл в том, что тот человек, который занят хоть чем-то, вот эта мысленная энергия, она ну, рассеивается ну, немножко на то дело, которым занимается. Тот же человек, которым ничем не занимается, то вот эта мысленная энергия, она аккумулируется, ну и как-то происходит это возгорание мозгов, что ли. Ну и чтобы... Просто вот этот стресс в течение дня разгрузить, я не знаю, как другим это способом сделать. Ну, предложу вам такой религиозный способ. Примите, не примите, это уже, как говорится, ваши личные сложности. Ну, кого-то может и осядет, кому-то может и понравится. Вот Экзюпери, которым я часто упоминал, это французский такой автор, христианский, он очень замечает, И вот эти мысли, мы не знаем, насколько будет она вам понятна, потому что вы еще находитесь в таком возрасте, когда вы внутреннюю цельность еще не до конца потеряли. То есть, чем человек меньше прожил, тем он как бы еще более цельный. То есть, у вас слова не расходятся с поступками. Чем человек больше живет, тем он начинает, ну, становится хитрее, как-то коварнее. И он начинается внутренний распад. То есть, он говорит одно, думает второе, делает совершенно третье. Да, и годам к 30, к 40, вот он уже, не знаю, может, пораньше, он себя теряет. Вы пока еще, может, и не столкнулись вот с этой, со внутренней раздробленностью, но она у многих уже мужчин, уже женщин, там, за 30 она уже есть. То есть, ну, даже и в 25 лет, когда человек внутренне распался, то есть он не может понять, кто он и для чего он живет. Но он хочет сделать одно, а у него не получается. Это хочет там оказать кому-то любовь, получается, что он там гневается. Но вот Экзюпери говорит, что утомляет на самом деле человека после дня не сами трудности, а вот эта раздробленность. Ну, иначе жизнь такая. Надо со многими там договариваться, с кем-то встречаться, ездить в сотни мест, каких-то миллион дел совершить. Но утомляет не сколько эти дела, а сколько то, что они человека раздробляют, растаскивают ум. Ну вот это же мысль у Экзюпери, потом, если буду говорить о менеджменте технологий, там она тоже вот это, как бы ключевой момент. И человек нуждается после вот этого дня, в какой-то, ну, времени, когда он посидит в тишине, и вот эту дробную картину дня составит в единую картину. Ну что такое единая картина? Вот, например, я был на педсовете в вашем центре, где собрались и педагоги, и Леонида Владимировна. Ну вот и тут обсуждали вот разные проблемы. Там нужно делать жалюзи, вот один человек хочет проситься домой, другого такие-то проблемы. Ну и Леонид Владимировна обсуждала с педагогами, какое конкретное решение по каждому вопросу вынести. То есть ситуаций возникало много, но они все были объединены тем, что эти ситуации возникли в центре, да. И Леонид Владимировна, все эти ситуации они важны тем, что они происходят с ее воспитанниками. То есть, когда вот эти все отдельные моменты объединены общей идеей, да, общей картиной, то они человека не нагружают, они его ум не растаскивают в стороны. Но когда человек теряет свою главную идею, то вот эти отдельные моменты, они его начинают травмировать, он теряет какие-то ориентиры. И может быть, человек вот бывает, ну, вяжется в какое-то дело, ну, понимая, зачем он это делает. Потом проходит какое-то время, он засуетится и уже перестает понимать, ради чего он все это затеял. Ну и тут именно важно вот в конце дня просто восстановить вот эту цельную картину, ради чего, все для чего, почему. И вот когда все вот эти дробные события дня сложатся в одну картину, то ум человека как-то сразу светлеет, ну, обновляется, становится как у младенца. Ну, я, несмотря на то, что кому-то неинтересно, я все равно продолжу, потому что я как бы сразу сказал, что для вас эта тема тирании мозга, она у вас еще не началась. Да, она у вас не началась еще. Она начнется лет, не знаю, может, там через 7. Ну, в общем, лет после 25, когда у человека за жизнь уже накопится определенный объем информации. То есть у вас сейчас мир целен, все понятно в нем. Когда объем полученной информации в течение жизни начнет увеличиваться, начнет возникать количество нерешенных вопросов. И вот эти количество нерешенных вопросов, они начнут мозг растаскивать в разные стороны. Пока вы улыбаетесь, но это будет непременно. Вот. И многие вот уже люди, вот именно такая проблема в мире, что сходят с ума от обилия вот этой информации. И даже вот этот возраст схождения с ума, он все более и более молодеет. Если раньше это было актуально, может, для руководителей больших предприятий, да, для каких-нибудь, то сейчас все больше и больше, ну, юнеет этот возраст. Ну, а в связи с тем, что даже многие дети уже толком не научились говорить, уже владеют компьютерами, это болезнь стала у детей, когда уже дети, буквально начальные классы школы, уже не конкретные проблемы начинаются. Именно из-за того, что вот эта информация, она в голове никак не может уложиться, утрястись. Ну и после вот этого прожитого дня, как показывает, ну, жизненный опыт и большое количество авторов духовных, я их не буду всех имена упоминать. Но вот есть такой общий термин «пересмотр прожитого дня», когда человек берет бумажку, там ручку, и вспоминает, как прошел вот этот прожитый день. Да, но на это долго времени не надо отводить, может, минут 15. Но это ни в коем случае не написание дневника, когда человек вот там вот это, мимо носа пролетела муха, она там мне напомнила там о годах молодости, как я там с кем-то на берегу моря. Но такие дамские дневники, речь идет не о том, а именно по существу. Вот если я на кого-то прогневался, да, то в связи с чем? Вот я сегодня сделал что-то, вот было ли это правильным? И нужно ли это мне было делать? Вот. И если, допустим, человек завтра вот так же испытывает прошедший день, вот я снова прогневался, да? Вот я вчера прогневался, сегодня прогневался, вчера посрёлся, сегодня посрёлся. Можно это как-то избежать на будущее? И вот тот, кто так себя как бы испытывает, он постепенно начинает, ну, во-первых, исправляться. Во-вторых, после вот такого даже 15-минутного разбора вот этого дня, вся информация, полученная в течение дня, она как бы утрясается. Вот это восстанавливается цельная картина прожитого дня. Вот ради чего все это дело. Потому что бывает, человек, ну, занимается каким-то делом, но он, когда забывает изначальную цель, ради чего он начал это делать, то он тратит огромное количество времени впустую. Вот я даже бывало, что замечал, когда какую-то статью, если пишешь, если время от времени не вспоминаешь о том, ради чего ты начал писать, то потом ты уходишь уже от темы. Бывает, ну, два дня, допустим, что ты пишешь, а потом опомнишься, и ты пишешь уже на самом деле вообще два дня, потратил впустую, писал вообще ненужные вещи, потому что это не была главная тема. Но вот так же в жизни, когда человек забывает то, ради чего он начал это дело, то он уже уклоняется. Ну и здесь даже не сколько вот такой идет какой-то психоанализ, сколько вот какое-то такое, да, уже, ну, человек уже как-то встречается даже с Богом. Потому что когда, если что-то было неправильное совершено в течение дня, если человек мысленно как-то просит у Бога прощения, то каким-то непостижимым образом человек освобождается от последствий греха. Ну, что такое последствия греха? Вы с кем-то поругались, да, с близким человеком. Ну, вроде там помирились, а на душе осадок остался. Вот такое смутное, какое-то мрачное чувство. Тоски, раздражение, ну, как какой-то досада. Ну вот опять что-то там, опять что-то сделали, да, не то. Опять вот это внутреннее чувство какой-то досады, разочарования. Если вот таких событий в течение дня было много, то к концу дня уже у человека такой комок. Наматывается комок, который начинает мучить. Если с этим комком лечь спать, то в принципе есть шанс, что с этим комком человек и проснется. Потому что каким-то образом то состояние, в котором мы ложимся спать, оно переходит на утро. Если человек, ну, лег со светлым состоянием, умиротворенным, ну, таким и проснется. Если он лег во внутреннем раздрае, то он, скорее всего, станет, ну, раздражительным. Это очень заметно, когда речь идет о теле. Вот все бандажи, которые одевают, когда была травма сустава какая-нибудь, их, ну, советуют одевать вечером, на ночь. Потому что если перед сном сустав поставить в правильное положение, то организм за ночь это состояние запоминает. Но оно входит в плоть и кровь. И если человек ложится еще во внутреннем раздрае, то у него и как бы и сна-то как такового не будет. Но он будет часто просыпаться. Ну и сон сам по себе будет очень тревожным, он не принесет обновления сил. Но вот если привычку вот это внедрить, вот такое вечернее испытание совести, или может даже с каким-то покаянием, то ум человека будет каждый вечер обновляться, становиться как у младенца, очищаться. Ну, как какая-то будет перезагрузка происходить. Ну и количество вот этих негативных мыслей, оно будет постоянно обнуляться. А если человек будет жить в хаосе, то с каждым днем, ну, количество негативных и ненужных мыслей, оно будет возрастать. Ну и с годами оно приведет к такому, как из такого слова коллапс, ну, приведет к проблемам. Если вот представить это образно, можно сказать, что вот один укус от комара, он незаметен. Практически не болезнь. Никто не засыпал из вас в лесу на комарином месте? Нет, я однажды заснул. Когда я спал, я не чувствовал, как они меня жрали. А когда проснулся, я был весь изъеден, и я помню, что после этого несколько дней не мог вообще спать. То есть у меня все тело было так изъедено, что у меня от боли аж не заснуть было. Что-то подобное происходит и с сознанием человека. Любой поступок, совершенный против совести, вот у каждого человека есть какие-то свои нравственные ориентиры, свои нравственные установки. Вот любой поступок, который человек совершает против самого себя, он как бы вот такой, на его душе оказывается небольшой шрамчик. Но он как бы гудит, да, совесть чем-то обличает, но как бы и незаметно, можно пережить. Но шрамчиков становится 2, там 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 2000, 3. И вот получается, когда их становится очень много, внутри человека начинается вот такой гул, как вот зуд от изъеденной кожи. И хотя у человека вроде бы все благополучно, есть там две машины, большая квартира, да, хорошо получает, и вроде в принципе он в жизни никого там не убил, ни у кого как бы не украл. Но вот это обилие маленьких каких-то упущений, оно наполняет его душу таким каким-то адским состоянием, от которого никуда не может уйти. Ну вот и в результате люди уже с годами из этого состояния начинают входить в алкоголь. Единственное, надо просто понимать, что реальность нашу. Что самая большая печаль человека стоит в том, что не может освободиться от собственной мысли и от собственного ощущения. Когда человек упорно желает прекратить думать, у него не получается перестать думать. И вот тут я в двух словах скажу, как решил вопрос Дэвид Таллин. У него была такая разработанная интересная система ГТД. В чем смысл системы? В том, чтобы освободить оперативную память от информации. То есть у нас есть оперативная память, которая должна нам напоминать о делах каких-то краткосрочных. Вот вы оставили ключ в замке, да, когда заходили в квартиру, и вам мозг напоминает, что не забудь вынуть ключ. То есть сломался у вас фонарик, мозг вам напоминает, не забудь там поменять батарейки. Вот. Но если эту оперативную память не разгружать, то вот эти сигналы, они там накапливаются. И когда их становится 100, 200 или 300, то вы будете пытаться написать какое-то сочинение, допустим, да, или обсудить какой-то важный вопрос, составить какой-нибудь проект, может, там бизнес. А вы даже не сможете сосредоточиться, потому что у вас весь мозг будет похож, вот как вот в фильмах показывают, да, там, как вот человек сходит с ума, такие куча-куча разных голосов. Вот, и поэтому Дэвид Таллин продумал такую очень хитроумную систему списков, куда всю информацию из памяти надо вынести в различные папки, списки, причем очень хитроумно. То есть смысл в том, что если вы даже запишете на бумажку, поменять фонарики, батарейки, но если ваш мозг не убедится, что эта бумажка всплывет в нужное время, то мозг вас не перестанет атаковать. И поэтому эту бумажку нужно поместить именно в то место, чтобы вовремя вспомнить о ней. Но вот если остановиться только на этом, я одно время тоже эту систему, когда меня с письмами завалило, я изучил, она сильно помогает. Помогает на определенном стадии разгрузить мозг от количества, от большого количества информации. Но потом сама эта система становится проблемой, то есть человек во многом становится ее заложником. Но опять же, начинаешь сходить с ума, потому что жизнь она бывает настолько активна, что ты не успеваешь даже вот это все записать в эти различные блокноты. И как я вам рассказывал, когда вот это мне пришла вот идея о тирании мозга, в этой системе, Дэвид Таллин, есть такое понятие, как контрольный осмотр. То есть в конце рабочей недели, там, допустим, в пятницу, нужно просмотреть все списки, которые ты сделал, которые ты вел в течение недели, они очень хитроумные. То есть, там, например, если тебе нужно куда-то позвонить, ты не просто в блокнот записываешь «позвонить Василию Петровичу», а должен быть специальная папка там, «звонки», куда записывают только звонки. Есть там, может быть, специальная папка «покупки». То есть этих папок может быть даже около 200 или 300. Ну и храниться они должны быть в очень таком хитроумном порядке, чтобы никакая из них не выпала из поля зрения. Ну, в общем, в течение недели вести эту всю галатерию очень сложно. Но и в пятницу нужно все пересмотреть, чтобы какая-то отдельный звонок или отдельное дело где-то не потерялось. После этого контрольного осмотра как раз оперативная память человека освобождается. Можно вздохнуть свободно. Когда мне приходилось писать какую-то статью, я мог писать только именно даже в основном в субботу. Потому что в течение недели столько информации входит в голову, что ты даже не можешь сосредоточиться на какой-то статье, на какой-то мысли. И только вот в пятницу, после того, как ты все расчистил, ты можешь сосредоточиться уже на каком-то деле. Мозг становится как у младенца. И вот я уже рассказывал, что там на богослужении в определенный момент на всеночном бдении, на литии, священник в алтаре выпивает ковшечек вина, там 75 грамм. В древности это был обычай, связанный с тем, что в древности в храмы шли издалека люди, и чтобы им подкрепиться перед ночной службой, раздавали хлеб и вино. Ну и осталась из этого вот такая традиция. В связи с тем, что у нас на Соловках сухой закон абсолютно, даже здесь 75 грамм вина, они все равно как-то так немножко бьют по голове. Но когда я 75 грамм вина выпил, я оказался в состоянии, которое мне возникало после контрольного осмотра. То есть все вот эти незамкнутые циклы, они исчезли. Вот незамкнутый цикл – это что такое? То есть сломался у вас фонарик, да, вы положили его в тумбочку. Но никакого решения по фонарику вы не приняли. То есть вы не решили себя, будете покупать батарейки, выкиньте фонарик. То есть фонарик остался в подвешенном состоянии. Понимаете, и мозг вам не перестает напоминать об этом. То есть, да, сигнал идет. И все, вот оно как бы любое незаконченное дело, по которому вы не приняли никакого решения, там, пообещали позвонить, не позвонили, все это становится незамкнутым циклом. Вот. И смысл вот этой системы Дэвида Таллина полностью освободить мозг от таких циклов. И когда я выпил просто ковшечек вина, я оказался в том состоянии, в котором я оказывался, да, и если я в течение недели ввел всю эту хитроумную систему блокнотов, и в пятницу несколько часов там все эти блокноты пересматривал. И когда я со своей догадкой поделился с одним соловчанином, он работал, правда, не менеджером, не бухгалтером, работал, ну, руками. Толер был на Славках в одной конторе. Он говорит, да, я, говорит, тебя понимаю. У меня вот на рабочем месте стоит бутылка водки, и когда вот допекает уже, я просто беру стакан водки, выпиваю и дальше работаю. Ну, не чтобы выпить, а просто чтобы освободить голову от этих незамкнутых циклов. Ну, хоть он и столер, да, у него тоже свои незамкнутые циклы есть. Он хочет сосредоточиться на работе, а ему постоянно мозг говорит, что там что-то не докрасил, где-то еще чего-то. И когда вот я задумался на тему контрольного осмотра, который Дэвид Тайн проводил, советовал проводить в пятницу, мне стало понятно еще во многом, почему многие рабочие люди нажираются в пятницу. Да, ну, конечно, впереди выходные, тоже есть причина. Ну, куча незаконченных дел, да. И вот как я с одним разговаривал банкиром, я впоследствии с ним расскажу еще. Он говорит, что у меня такое давление на голову начинается, что хочется просто голову оторвать и ее выкинуть. А наживешь в пятницу, вроде можно дальше жить. Ну, а постепенно, когда человек привыкает к такому способу избавления от тирании мозга, у него рано или поздно вырабатываются привычки. И некоторые люди, они как бы понимают на самом деле, что пить это плохо, что расслабляться с помощью алкоголя это тоже плохо. Но сделать они ничего не могут, потому что они перестают пить. Вот эта масса информации начинает мозг просто разрывать. Кто просто работал, может быть, руками, у кого такая спокойная работа, которая, ну, не предполагает обилие информации, тот, может, с этим явлением не столкнулся. Но сейчас наша жизнь вообще на самом деле такова, даже вот эти там все эти счета, оплаты ЖКХ, там дети, да, куча учебников надо покупать, они все равно мало-мальски, любой человек уже погружается в этот информационный как бы мир. Но вот это, когда нарастающая внутренняя тревога, ну, конечно, кого-то она толкает не только на алкоголь, потому что вот есть, конечно, мир развлечений у нас очень разветвленный. Вот мы только что говорили, там вот эту войнушку можно поиграть почти настоящим оружием. Ну, есть вообще методы очень культурного времяпрепровождения, но вот их объединяет очень интересная деталь, вот эти культурные времяпрепровождения. Это душевная тревога. И вот об этом как-то писал старец Паисий Святогорец. Он рассказывал о своем знакомом, у него был знакомый адвокат, и адвокат говорил, что его знакомые собирали в квартире старинный хлам различный, чтобы забыться среди этих предметов и хоть ненадолго перестать думать о своей душевной природе, ну, тревоге. Потому что окружающие предметы тоже как-то особо, ну, в каком-то смысле наше внимание переключают. Кто-то, чтобы избавиться от душевной тревоги, начинает играть в шахматы, причем, ну, на время. С компьютера на время, когда играешь на время, как бы мозг как бы перестает думать о своей вот этой проблеме. Кто-то начинает даже путешествовать по ссылкам в интернет. Ну, просто взять в интернет 3 часа, да, там вот, вы посмотрели этот фильм, посмотрите вот еще вот эти 3. Вам понравились эти обои, загляните еще на наш сайт, да. Когда человек вот начинает путешествовать по ссылкам, вот мозг сконцентрирован на какой-то проблеме, он разлетается в разные стороны, рассеивается. Ну, на время человеку становится легче. Но потом, когда проходит какое-то время, ну, пусть спит. Не, я на вас не в обиде, ни в коем случае, потому что у меня даже тоже, когда я понял, что обижаться на вас нельзя, потому что когда меня позвали на педсовет, Лене Владимировне, я тоже помню, что было очень много вопросов, они были интересные. Ну, не говорю, что я интересный, но было, вот мне настолько хотелось в это вникнуть, как ты правильно сказала. Чем больше вникаешь, тем больше хочется спать. И мне так было неловко, я чувствую, у меня голова тяжелеет, я не знаю, куда прислонить. Вот там как-то и так будет заметно, что я сплю, и так заметно, что я сплю. Но, в общем, я как-то так принял незаметное положение, что типа я слушаю с вниманием, ну и мне сказали, что я все-таки поспал там хорошо. На педсовете. Поэтому не в обиде. Но те, кто... Я разговариваю с людьми, которые пытаются таким образом рассеяться, да, вот через интернет, через шахматы, потом становится еще тяжелее. Когда мозг все равно стремится потом к упорядочению информации, даже если ты по ссылкам путешествовал в интернет, мозг рассеял, он потом все равно как начинает собираться. И эта душевная тревога, от которой ты хотел уйти, она начинает тебя мучить еще сильнее. И вот старец на этот счет очень интересно заметил, что когда вот эта жизнь наполнена внутренней тревогой, то она перестает быть счастливой жизнью. Она становится адской мукой. И многие люди даже вот покидают города благополучные, уходят без направлений и цели, лишь бы уйти. Некоторые люди организуют какие-то группы, живут на природе, другие еще чем-нибудь занимаются. Но многие вот эти люди, которые уходят из городов, это свидетельствует о том, что у них тяжким грузом на сердце лежит какое-то беспокойство, от которого они хотят уйти, а выхода никакого не видят. И на этот счет, даже хотя здесь может быть и другой какой-то был момент, но вот я разговаривал с человеком, который начитался Кастанеду и поехал в Мексику искать Дона Хуана этого. Но он это, кстати, пустыню, часть вот это место в пустыне нашел, где эти мексиканские шаманы живут. Но он просто рассказал, что в пустыне умирало очень много молодых американцев. Вот, сытая такая жизнь уже как-то, ну с его точки зрения, сытая жизнь. Настолько ему противило, что они вот шли, тоже, видимо, начитались Кастанеды, в эту мексиканскую пустыню, чтобы найти хоть, ну, хоть что-то, что не напоминало бы им вот эту прежнюю вот эту такую американскую сытость. Но он в американских, в мексиканских этих распределителях, ну, где, откуда депортировали людей, живших в Мексике нелегально, вот были вот эти как раз молодые американцы, красивые парни здоровые, с обезумевшими лицами, ну, сошли с ума. Вот уже путешествие по пустыне, очень-очень холодно ночью, днем солнце, в общем, есть нечего, пить нечего, ну, в общем, тяжко. Он считал, что здесь была такая, как бы, именно то, что люди никак не могли найти. Ну, в общем, устали со всей этой жизни, хотели найти что-то, что выходило бы из-за рамки. Но вот бывает так, то же самое с теми происходит, которые вот, движимы своей душевной тревогой. Ну и надо сказать, что даже те, кто начинает первое время от этой тревоги уходить культурными способами, рано или поздно культурные способы тоже приедаются. То, что сегодня было интересно, завтра будет неинтересно. Ну, сколько с тарзанок можно прыгать, кстати, да, там, ну... Ну там 2-3 раза прыгнул. Если нет какого-то осмысленности, вот у вас в принципе другое дело. Вы занимаетесь осмысленно. Вы ищете не сколько, может быть, самого, да, вот адреналина, сколько, ну, вами движет идея какая-то, да, этого паркура. А есть люди, которые без всякой идеи просто ищут одного адреналина. И вот что такое тирания мозга в конкретном примере. Ну вот этому мальчику было, ну не мальчику, ему 24 года было. Он впервые столкнулся 24. Вот. Вам еще сколько, по 17, да? Ну у вас еще 7 лет. У вас еще 7 лет впереди, значит, до такого состояния. На первой стадии вы уже оказались. То есть у него, в чем состояла первая стадия? Что у него папа работал в кинематографе, ну, на Мосфильме. А он в школе, ну, был таким растаманом всегда. Ну, общался всегда со старшими ребятами. Ну и потихонечку, извиняюсь за сленговое выражение, ну, стал банчить. Ну и ему льстило, конечно, что он там в 9 классе, а к нему уже там приезжают ребята на машинах. И с ним и ребята там старшие, да, всегда тусуются, и девушки старшие как-то на него внимание обращают. Но он как бы сверстников выделялся, ну и был такой король какой-то, такого маленького масштаба. Ну и потом, к тому же, он пошел к папе работать на Мосфильм, вот как раз после 90-х пошли первые рекламы, все эти вот эти, первые компании вот, по мобильной связи, вот эти МТС, первая реклама, которая помогала снимать МТС как раз там. Что там чуть помогало, получил там $500 наличными. Ну и вообще тогда вот кино у нас как-то пошло в гору, ну, в основном рекламные ролики. И как-то не участвовал, он зарабатывал очень много. Ну и потом такая у него мысль крамольная была, зачем мне вообще тогда учиться, да? Что банчу, и с этого деньги появляются, и с рекламы появляются. Ну, учебу он забросил. Пошел как бы вот по этому пути. Ну а потом, вот когда ему стукнуло 24 года, у него стали просыпаться, вот смотри, от заката до рассвета, да? Вот помните, как вот это был там секс-машина, которую укусили, и он стоит, у него вот эти вампирские мысли там. Он как бы стоит, просто думает, ну, убей их, убей их. И такой, помните, да? Он стоит и шпугает собственных мыслей. Не помните вот это, о чем говорю? Но он просто стоит, о чем-то думает, и его уже укусили. Он уже, то есть, сам стал вампиром, у него в мозгу начинаются эти мысли. Ты должен убить их, убей их. И он аж пугается, у него начинают клыки вырастать, эти когти. Но вот подобные мысли стали у этого мальчика возникать. Ну, не мальчик, 24 года, уже, а мужчина. Ну, в общем, ну что, тебе 24 года, да, и что дальше? Ну да, круто, вот ты сейчас снимаешь рекламные ролики, да, там деньги у тебя, там банчишь. Ну а дальше-то что? Это же не всю жизнь продлится. А дальше без вариантов, как бы, вариантов-то нету. Ты же не будешь там до 40 лет банчить, там, да, ты траву где-нибудь в школе. Или снимать рекламные ролики. Ну, конечно, кто-то и так нормально кому-то будет. От этих мыслей никуда уйти не мог. Но, говорит, единственный способ уйти от них, это он утром, перед тем, как идти на работу, утром выпивал стакан водки, а когда приходил вечером, то он накурился до такого состояния, чтобы уже, ну, до состояния белого молока, когда уже вокруг, еще знаете, что такое белое молоко? Когда вокруг уже все исчезает просто, вот это только вот остается только белый кокон кругом. Ну, в подобном состоянии вот еще оказываются люди, которые в своей жизни совершили какие-то значимые, ну, даже не то, что преступления, а, ну, пошли против самих себя, против своей собственной совести. Мы уже с вами говорили, что когда такой есть термин «комплекс осужденного», когда человек вроде что-то совершил, говорят, что есть человек, есть проблема, да нет, человек нет проблемы. Неправильно пословица. Потому что пока как бы человек живет, ну, вы с ним конфликтуете, ну, еще что-то можно исправить все равно, да, мирным путем. Некоторые люди идут на убийство. Он как раз после того, как человек умирает, ваш там партнер или враг, вот тогда все проблемы для вас и начинаются. Потому что казалось бы, да, вот я сейчас убью, и ничего, ну и все. А в момент того, как нажимаешь на курок, ну, я сам не убивал, но с теми, с кем это происходило, в момент, когда нажимаешь на курок, в мозг вторгается уже вот определенное чувство. То есть вот эта картина, которая произошла преступление, она человеком запоминается на всю жизнь. Я как-то на прошлой беседе объяснял. И чтобы он не, как бы он не хотел от нее освободиться, забыть об этом, он забыть и не может. Даже вот в фильмах это всегда, ну, как бы, когда снимают кино, это такими вспышками обычно режиссер показывает. То есть человек там сидит, да, что-то пишет, у него такие вспышки так. Ну и какая-то картина, да, там, либо совершенного преступления, там, либо еще чего-то. Хоть человек 7 миллион раз будет пытаться объяснять, что он был прав, что надо было поступить так, все равно совесть его не послушает, она свое возьмет. И вот бывает внутри человека, вот рождается такое чувство. Кто не слышал, как кошка скребется по подоконнику, нет? Падает когда. Мне однажды довелось услышать, это ржавый подоконник был, и кошка падала с подоконника и когтями вцепилась в этот жестяной подоконник, действительно жесть. И стала падать, и эти когти такие по подоконнику. Ну, бывает, или в школе там бывало мел по доске скрипнет, что аж передернет. Да. Вот. И бывает, если уж так вот этот просто звук вам знакомый, да, внутренне передергивает. Ведь человека же никто не бьет. И представьте, вот вы сидите в комнате с четырьмя окошками, там четыре подоконника и четыре кошки. Падают и все никак не могут упасть. Ну что-то подобное рождается в душе. Вот этого 24-летнего юноша, 24-летнего, вот что-то подобное было. И когда он действительно вечером накурился на шею, утром напивался водки, чтобы идти на работу, вот начинал жить вроде как бы ничего, ему становилось. Как только он выходил в трезвое состояние, начинал вот это, как он прямо говорил, как жерновами начинал перемалывать мозг. А что дальше? Что будет дальше? И, конечно, некоторые говорят, что тебе нужно повзрослеть. Но здесь дело не в том, чтобы даже просто взять банально повзрослеть. Потому что когда человек повзрослеет, если он жизнь-то не изменил, ну что меняется-то? Если у вас сломана нога, да, нет ноги, от того, что вы повзрослеете, нога не появится. И когда вот мы с этим мальчиком поговорили, как раз вспомнил про банкира, с которым мы не так давно говорили, вот до этого. Я вам приводил его фразу, абсолютно та же самая, что мой мозг просто разрывается, хочется оторвать голову, да, и выкинуть ее. А нажрешься, и вроде бы ничего себя чувствуешь. Вот, и смысл вот этих двух ситуаций, он на самом деле очень простой, что когда в душе человека вот возникает такое страшное чувство, мучительное, это на самом деле призыв к перемене жизни. И тут надо не то, чтобы там повзрослеть, да, или принимать антидепрессанты, человек должен принять решение относительно того, чтобы изменить свою жизнь. Вот этот жернова, которые перемалывали вот мозг вот этого парня, они перестали двигаться, когда он, ну, решил впервые приехать на Соловки. Вот, он говорит, сидел всю ночь, когда уже стало совсем невыносимо, всю ночь продумал, надо что-то со своей жизнью менять как-то вообще, как-то выбираться из этой трясины. Купил билет себе, поехал на Соловки. А вот этот банкир, хотя у него в жизни, если мы дойдем до его темы, не знаю, буду ли я рассказывать вот о том, что на самом деле его грызло. Он все никак не решается вот эти вещи, которые не очень хорошие, ну, от них отказаться. И, соответственно, если он не отказывается от того, что он делает неправильно, да, эти жернова, которые мелят мозг, они так никогда не остановятся. Потому что надо понимать, что если человек делает что-то неправильно, всегда в жизни возникает дисгармония, да, дисбаланс. Я только что перед занятием, мне хотелось у вас кружку в гончарной мастерской, ну, сделать кружку. Да, вот руки ставишь, не, когда этот круг гончарный движется, глина, да, ставишь неправильную руку, сразу вся кружка ломается. Называется дисгармония. А вот у Марии Михайловны, у нее пальцы работают гармонично, да, все получается красиво. Вот, и что такое дисгармония вот в реальной жизни? Я вам этот пример приводил, как один человек начал пить. Вот он рассказал, что при живой жене сошелся с красавицей, ну, грубо говоря, завел любовницу. И совесть его стала грызть. Чтобы от этой как-то совести заглушить ее, он начал пить. Ну и допился. И следующее, если вот это то, что мы проблему разобрали, что когда возникает в душе вот эта тирания мозга, первое, что человеку требуется, это изменить свою жизнь, чтобы она ушла, эта проблема. Тогда совесть, мозг, они успокоятся. Второе, на что надо обратить внимание, что даже если человек решился изменить свою жизнь, он не может самостоятельно освободиться от последствий совершенного. Я вам рассказывал там о военном, который, да, там в Чехословакии, ну, такой был несчастный случай, он нескольких людей убил там из автомата. Когда был в советские годы конфликт в Чехословакии, его военную часть, в которой он служил, перебросили в Чехословакию, и они просто в городе охраняли порядок, и снайпер с крыши убил его товарища. Причем тот товарищ умер на его глазах. И когда он вот это увидел, как товарищ падает, как он умирает, у него, ну, перемкнуло, как говорится, да, планка упала. Но он потерял над собой контроль, он стал стрелять во все стороны из автомата. Он даже не знает, откуда выстрел был, с крыши, с окон. Он просто стал стрелять, ну, в шоковой ситуации. Ну, погибло довольно много людей. Там, я не помню сколько, 8, 10. Но конфликт был, его не посадили, потому что, ну, факт нападения советского военного был налицо. Но когда он приехал, он жил на Соловках, уже умер. Ну, пил ежедневно. И когда его спрашивают, что ты пьешь? Говорит, что если я трезвый, мне кажется, что до сих пор стреляю. То есть прошло уже 20 лет после этого, да? А вот это чувство, вот, ну, это называется комплекс осуждения, то, что я говорил. Вот ту эмоцию, которую он испытал, когда нажимал на курок, вот эта, да, шоковая ситуация, она в нем продолжала жить. То есть все время, как оно, как будто бы замерло. И вот я ссылаюсь здесь на книжку «Победить свое прошлое». Это у нас на сайте. Первые две главы выложены, потом еще она будет дальше расширена. Тоже был такой солдат, который все в Чечне побывал. И вот он начал пить из-за того, что в нем вот этот так называемый, называется вроде флешбэк, это вспышка. То есть он уже с Чечни вернулся, но все не мог забыть одну картину. У него в мозгах застряла картина, то, видимо, то ли они наткнулись на снайпера, то ли снайпер нашел их. Ну вот что, слышат такой ляск, вот как вот карманными ключами, если там от квартиры по камушку ударить, поп, и раз, и тут его друг такой хлоп и падает. Потом снова такой чик, и раз, второй человек падает. И снайпер, он начал просто их методично всех уничтожать. А они-то не знают, где он. И вот они падают кругом. У него вот эта картина, она просто грызлась ему в мозги, она запечаталась, и он прошло уже несколько лет, он никак не может об этом забыть. И начал потихоньку пить. Один вот этот майор спецназа, который 12 лет в Чечне провел, ну, рассказал, что ему эта ситуация очень хорошо известна. Но этот майор не был психиатром, может быть, он по-своему как бы и не научный это объяснял. Он говорит, ну, на нашем языке это называется блок. То есть сознание человека было заблокировано каким-то образом. Ну, сейчас вот таким. Ну и в этой книжке вот это как раз про майора рассказывается. И тот человек, который с майором говорил, ну, автор вот этой книжки, он говорит, что... А, сам майор говорит, ну, у меня насчет ужасов прошлого никаких проблем нету. Потому что после Чечни он как раз как-то пришел в церковь, и вот это полная исповедь такая за всю жизнь, ему стало легче. Она была, правда, очень долгая, такая очень подробная, но меня, говорит, отпустила. И когда он услышал, что вот тот человек, на глазах которого расстреляли товарищи, что он рассмеялся, когда ему предложили поисповедоваться, говорит, ну рассмеялся, ну что, значит так в себе носить все это и будет. Да, и никуда не денется. Но, к сожалению, суть дела в том, что человек самостоятельно себя выбросить не может. И не поможет здесь даже психотерапевт. Хотя вот есть такие фильмы, где как будто бы психотерапевт и помогает. Например, такой фильм есть очень хороший. Ну, правда, немножко затянутый, называется «Сортировка». Никто не смотрел? Когда двое военных репортеров поехали на войну в Ирак, где курды там, может и Иран там, в общем, войска Саддама Хусейна с куртами где воевали.
Ирак,
да. И так получилось, что он свой товарищ хотел ехать к жене, у него жена хотела рожать, он его уговорил остаться, вот, они остались, Так бы товарищ ехал, все было бы нормально, а здесь с тем, что он остался, он умер. Потому что они когда шли по полю, это оказалось поле минное, ему оторвало ноги, и вот этот главный герой нес его на себе с оторванными ногами. И они заблудились, и перед ними была горная речка, идти дальше было некуда. Единственный шанс, ну, выйти, это было бы прыгнуть в эту речку, которая там бурлит. Но он прыгнул туда, а когда попал в воду, понял, что он не может выплыть с своим товарищем, когда, который вцепился ему в шею. И он, в общем, разжимает ему руки, оставляет в этой речке. И когда приезжает домой, он начинает, ну, у него, короче, конкретные проблемы начинаются и с психикой. Ему все это мерещится, эта речка, горная речка. То есть он стоит на крыше дома и смотрит вниз, ему кажется, что там эта река. Ну, там как бы психиатр ему помог раскрыться, то, что он от всех скрывал. Когда его спрашивают, где твой друг, он говорит, я не знаю, где мой друг. Но на самом деле, без исповеди человек освободиться не может. И вот только когда как-то человек исповедуется, вот этот камень, который на него давил на шею, да, вот он уходит. Но здесь опять же, может быть, для вас это пустые слова, потому что вам этот камень еще и не лег на шею, да, поэтому вы еще не думали о том, как бы его снять. Но вот особенно это актуально для тех, у которых жизнь была такая очень с криминальным прошлым связана. Если люди еще не до конца обрубили, у них еще что-то человеческое осталось, то они, конечно, бывает, мучаются. Ну, не сразу. Многие люди, они становятся каким-то образом бесчувственные, когда уже руки по локоть в крови, да, там как уже не до сентиментов. Ну, или когда просто уже человек привык, для него эти будни, криминал стал просто буднями. Вот я с вами лекцию веду, да, кто-то кого-то там в квартире раскаленным утюгом пытают. Для него это будни. Смотрели, да, это «Во все тяжкие». Нет, там был такой детектив, который работал наркобоссом, там с дочкой поиграет, потом пойдет кому-нибудь там устранит какого-нибудь мексиканского там этого, увидит маленькую девочку, о, у меня такая же внучка. Ну, такой очень добрый дедушка, у которого работа такая, ну, грязноватая немножко. Вот, и, по крайней мере, вот архимандрит Трифон, который уже 30 лет окормляет, вот это Сергиево-Пазанское СИЗО, вот он рассказывает, что некоторые люди только вот после вот этой исповеди, они говорят, что впервые стали улыбаться, что как будто камень валун свалился с души. Но обычно вот такое пробуждение, этот, люди начинают этот камень ощущать, когда они, ну, проснулись. Пока вот он еще живет, вот, ну, в своем вот этом болоте, его как бы совесть особо и не грызет. Я вам как-то рассказывал, что из этого состояния, когда сейчас сходишь с ума, есть только два пути. Либо внутреннее преображение, либо полная деградация. То есть, когда человек себя доводит до уровня животного, у которого ничего не болит, никакого ни сердца, ни душа. Ну, если эту тему продолжить, как раз вот это состояние, когда у человека что-то возникает, либо его жизнь устроена, собственно, которая мучит его, либо поступок совершенно в прошлом, вот это можно тоже же назвать незамкнутым циклом. Я вам рассказывал, да, про это Дарвина, когда незамкнутый цикл начинает человека беспокоить. Выход вот из такого незамкнутого цикла, на самом деле, он только один. В принципе, как даже те, кто занимается проблемой заключенных, да, хотя очень мало людей вообще в тюрьме обретают себя. Как правило, большая часть она окончательно деградирует. Но это, конечно, может быть здесь и система вот заключения такая. Смысл в том, что когда человек начинает что-то тревожить внутри, он либо себя оправдает, попытается оправдать, да? Все кругом виноваты, все кругом гады, меня подставили, я вот один такой бедный, несчастный. Либо он покается. Но, как правило, вторым путем идут очень мало людей, потому что это такой путь непростой, но и требует от человека собственных усилий. Ну, как правило, люди скатываются в еще больше животное состояние. Но те, кто решает идти вторым путем, те должны понимать, что выход только один – это примириться с Богом, с ближними, с обстоятельствами. И как только человек примиряется, да, то к нему приходит долгожданный покой. Но впервые может даже, ну, просто заснуть спокойно. Вот, когда он решил, что больше не будет никого ненавидеть. Вы в школе не проходили преступление и наказание, нет? Да? Ну, наверняка не читали, да? Да, я тоже проходил, но прочитал только уже где-то, когда был в монастыре, когда стал переписывать с заключенными. Вот, на самом деле, может, не знаю, хорошо ли или плохо в школе не прочитал, мне было очень интересно читать. Вот уже как бы после прожитых лет жизни, да, уже как бы, когда какой-то жизненный опыт появился, может быть, тогда бы я не понял.
Да, наверное, рано для школьника.
Но смысл в том, что вот этот Раскольников, главный герой, он думает, что если он совершит преступление, то все станет хорошо. Он там...
У него вся теория была просто
Да, но просто не предполагал, что после того, как он убьет, он столкнется с этим, с негативным комплексом осужденного. То есть он начал, ну, грубо говоря, сходить с ума. О нем писал вот этот Юстин Попович, о Раскольниках, о реальном человеке, что везде вокруг себя вот он видит только вот собственный грех, вот собственное преступление. И он никак не может выйти, да, из своего состояния. И вот если внимательно читать «Преступление и наказание», то можно видеть, как Раскольников потихоньку сходит с ума. Вот у него начинается апатия. И даже когда он смотрит, как одна женщина бросилась в воду, чтобы покончить жизнь самоубийством, он как-то так посмотрел на воду и говорит, ну что ж, и это тоже исход. Но он, конечно, не стал алкоголиком. Вот он скорее бы просто, не знаю, чем бы он завершил, не будем разбирать произведение дословно, но некоторые становятся алкоголиком. Но он просто пошел вторым путем как раз, внутренним преображением. Я хотел сказать, что это не выдумка, вот эта книга «Преступление и наказание». Я не помню, здесь я рассказывал про послушника монастыря, который зашел в монастырь, нет, помните? В общем, смысл в том, что там один бывший спортсмен такой, как раз в начале 90-х был такой всплеск религиозный. Железный занавес на стране упал. Ну и как-то многие люди стали приходить в храм, в монастыри. Как правило, вот эта волна, она сейчас стала из монастыря уходить почему-то. Но он был послушником в монастыре и оттуда сбежал. Хотя уже внутренне настроился быть монахом. И он никак не мог этого забыть. Ну, чтобы это забыть, он начал пить. Все как у Родиона Романовича Раскольникова. И рассказал, что когда он однажды проснулся, обнаружил, что сидит напротив храма, в котором несколько лет понамарил, в руках бутылка пива, обнимает девушку какую-то. Говорит, и вынести вот это состояние на трезвую голову, это было вообще невозможно. И вот он стал пить просто, чтобы забыть о собственном бегстве. Ну и перекатилось с него перестать пить, только когда он все-таки решил, ну, вернуться, как-то то дело, которое он начал когда-то, чтобы его закончить.